Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня кандидат в президенты России, первый вице-премьер Дмитрий Медведев подверг резкой критике ход пенсионной реформы и пообещал кардинальные перемены к лучшему уже в наступившем году. Чем в первую очередь возмущены россияне, живущие на пенсию? Об этом беседуем с Евгением Гантмахером, экономистом, руководителем Центра социальных исследований и инноваций, и Константином Катаняном, автором отклоненного Конституционным судом пенсионного иска. Первый вопрос Евгению Гантмахеру. Удивило ли вас сегодняшнее заявление вице-премьера Медведева?
Ну, оно меня, конечно, не удивило, потому что действительно ситуация в пенсионной сфере достаточно тяжелая. И Дмитрий Медведев, как первый вице-премьер, курирующий эту сферу, конечно, это знает. Но просто я хотел бы сразу четко, мне кажется, определить позиции. Существует две проблемы. Есть проблема маленьких нищенских пенсий нынешних пенсионеров. И пенсионная реформа, начатая в 2002 году, к этому имеет очень косвенное отношение. И имеется проблема будущих пенсионеров. Вот нас с вами, тех, кто работает, и кому там через 10, 15, даже больше лет выходить на пенсию. Так вот, пенсионная реформа, она касается прежде всего нынешних работников. Там тоже есть проблемы, там действительно тоже ситуация близка к критической. Поэтому есть два комплекса проблем. Ну и Медведев, я думаю, знает и о том, и о другом. Просто это не надо смешивать. Вот это очень важно.
Вопрос Константину Катаняну. В чем была суть вашего иска в Конституционный суд?
Добрый день. Здравствуйте. Я, во-первых, хотел бы только уточнить. Вы сказали, автор отклоненного иска. Но иск Конституционный суд не отклоняет. Он дал разъяснение, дал свое видение этой проблемы. И в том числе удовлетворил наше главное требование. Он признал, что закон, который действует сейчас, пенсионный закон, и закон о пенсионном страховании, он правильно называется так, что он содержит большой пробел. И пробел касается как раз граждан, ну, так называемого среднего возраста, поколения 40-летних, сейчас так их называют часто. И этот пробел должен быть устранен законодателем. В общем-то, этого мы и добивались. Другой вопрос, что там есть уже некоторые нюансы. Но что касается вообще проблемы для людей этого возраста, то, конечно, большинство из них просто ничего не знают о том, что их ждет по выходу на пенсии. И вот это самая, по-моему, главная проблема. А вот то, о чем говорил господин Гонтмахер, он абсолютно прав. Проблему надо делить на две части. Проблема нынешних пенсионеров, получающих нищенские пенсии, и проблему еще работающих людей, которых разделили на две категории. Причем обе эти категории находятся в одинаковом информационном голоде, я бы сказал так. Они не понимают, что их ждет в будущем.
Оксана Дмитриева, депутат Государственной Думы, бывший министр труда и социального развития Российской Федерации, убежденный противник прежней пенсионной схемы.
Авторов у этой пенсионной реформы было много, и я была одним из главных противников этой пенсионной реформы. Размер пенсии, он не просто мал, он преступно мал. Безусловно, пенсионеры хотят изменения пенсионного законодательства и хотят целый ряд вполне конкретных определенных изменений. Учет стажа, учет заработка, восстановление нестраховых периодов, индексация пенсии так, чтобы она не отставала от темпов роста зарплаты. Вторая пенсия, чтобы была тружеником тыла, узником фашистских концлагерей. То есть ждут вполне конкретных изменений в пенсионном законодательстве. Фактически, если не делать махинации с расчетами прожиточного минимума пенсионера, то все пенсионеры живут ниже прожиточного минимума. Конечно, если бы мои родные жили только на свою пенсию, без моей помощи, без некоторых из них еще продолжают работать, то, конечно, они свести концы с концами не могли бы.
Вопрос Евгению Гантмахеру. Уловили ли вы в словах Дмитрия Медведева готовность разрешить все вот перечисленные противоречия?
Вы знаете, на самом деле сегодня в словах Дмитрия Медведева была очень любопытная трансформация, потому что он по поводу пенсии сегодня в Мурманске говорил два раза. Сначала он встречался с моряками, и вот там он как раз сказал очень жесткие слова, что пенсионная реформа неудавшаяся, что она, пенсионная система крайне запутанная, и вообще что-то надо как бы делать достаточно радикально. Потом уже в конце своего визита в Мурманск, он встречался с журналистами, и, по крайней мере, то, что показали наши федеральные телеканалы, он там сказал по поводу пенсии немножко другое. Он сказал, что да, надо улучшать положение, сказал, пенсионеров, но каркас пенсионной реформы трогать не надо. И это что мне лично говорит? Мне это говорит о том, что у него лично, у самого, вот Дмитрия Анатольевича Медведева, конечно, собственных убеждений, собственных идей, хотя бы самых принципиальных, там, куда пойти, налево, направо, у него, конечно, нет. И, видимо, вот уже когда он только станет президентом, наверное, тогда будет какая-то сделана работа Министерством здравоохранения и так далее, которая будет вынесена на его суд. Но пока, мне кажется, кроме вот такой эмоциональной и в целом правильной позиции, что у нас ситуация там неблагоприятная, мне кажется, у Дмитрия Медведева ничего такого более складного нет.
Тот же вопрос Константину Катаняну. Не показалось ли вам, что именно ваш иск в Конституционный суд вразумил, наконец, от властей придержащих?
Я дополню знаменитую формулу: после этого не значит вследствие этого. Нам бы было очень приятно осознавать, что и уход в отставку председателя пенсионного фонда Батанова, и нынешние заявления, что все это вследствие дела в Конституционном суде. Дело не только в иске, а вся проблема обсуждалась довольно-таки активно и в прессе, и в обществе, и решение Конституционного суда сейчас до сих пор обсуждается. Ну, заявление Медведева можно расценивать и как предвыборное, и тогда совершенно понятно, что он рассчитывает на голоса пенсионеров, а все они находятся действительно в нищенском положении, те, кто не работает, или те, кому не помогают молодые их родственники. Но, с другой стороны, человек, который баллотируется на высший пост в государстве, не может не понимать, что пенсионеры – это огромная часть населения страны. И если она живет ниже уровня прожиточного минимума, то с этим надо что-то делать. И совершенно справедливо, что он об этом начал говорить еще до того, как, я не знаю, будет он выбран или нет, все предполагают, что будет. Тем более, значит, у него есть все основания эту проблему поставить в числе первоочередных. А вот как она будет решаться? Я думаю, что здесь есть два пути. Первый путь, о чем говорила Оксана Дмитриева, можно вообще отменить накопительную систему. И Конституционный суд, кстати, своим решением дал законодателю такое право. Но это будет означать, что обманули уже не только лиц среднего возраста, обманули всю молодежь, которая уже начала накапливать себе на пенсию. Значит, действительно, трогать схему или каркас пенсионной реформы, может быть, и не надо. Но то, что ее надо уточнять, то, что нужно объяснять, то, что нужно, в конце концов, предоставить право людям осознанно вкладывать свои деньги, эта проблема явно стоит, ее надо решать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодняшнюю резкую критику, прозвучавшую из уст Дмитрия Медведева в адрес пенсионной реформы, мы обсуждаем с экономистом Евгением Гантмахером, руководителем Центра социальных исследований и инноваций и автором рассмотренного Конституционным судом пенсионного иска Константином Катаняном. Однофамилец нашего сегодняшнего героя Рой Медведев, ветеран-фронтовик, бывший народный депутат СССР, не седует на судьбу пенсионера.
И советская пенсия была незначительной, но на нее можно было прожить старому человеку. Пенсия наша настолько незначительна, что если бы не было других источников дохода, если бы не помогала семья, друзья, на пенсию, которую государство выплачивает человеку, он прожить не может сам. Платить коммунальные услуги, питаться нормально. Это невозможно. Какие тут системы нужны? Очень трудно спорить при такой незначительной пенсии. Какая там часть накопительная, какая часть обеспечивается стажем работы, какая государству платится просто в виде пособия. Просто невозможно обсуждать эти вопросы, пока общий объем пенсии по старости не обеспечивает официального прожиточного минимума.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы «Радио Свобода».
Напомню, что резкую критику хода пенсионной реформы, прозвучавшую сегодня из уст первого вице-премьера Дмитрия Медведева, обсуждаем с экономистом Евгением Гантмахером, руководителем Центра социальных исследований и инноваций, и автором рассмотренного Конституционным судом пенсионного иска Константином Катаняном, оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а не виноват ли их президент в провале пенсионной реформы, ибо не сумел найти и поставить на это дело тех людей, которые были бы компетентны, а не этого человека по фамилии Зурабов? Благодарю вас.
Слово Евгению Гантмахеру.
Ну, вы знаете, ответственность можно, конечно, персонифицировать, безусловно, но президент, он возглавляет исполнительную власть в том числе. Но мне кажется, что здесь дело не в конкретных фигурах, хотя, конечно, роль Путина, она очень велика, и роль Зурабова тоже достаточно большая. Роль вся ситуация в стиле того, как вообще у нас проводится социальная реформа. Дело в том, что пенсионная реформа, которая началась вот в 2002 году, она готовилась несколько лет, и должен вам сказать, она была достаточно публично подготовлена, потому что были обсуждения, были публикации, привлекались и международные эксперты, был Национальный совет по пенсионной реформе при президенте и так далее. Но как только реформа началась, и она, с моей точки зрения, задумана неплохо на самом деле, тут же ее бросили на произвол судьбы. Тут же решили, что все, так сказать, надо заняться чем-то другим. Примерно, знаете, как ребенка, он родился, и вот на третий день после рождения его выбрасывают из роддома, говорят, ну а теперь сам учись говорить, ходить, добывать себе еду и вообще выживать. Вот примерно так и получилось. Правительство не провело ни одного заседания после начала пенсионной реформы, уже 5 лет скоро, которое бы было посвящено именно подведению итогов, выявлению вот этих многочисленных проблем, которые уже критический уровень на самом деле у нас имеют, чтобы как-то это поправить. И теперь действительно уже ставят вопрос некоторые оппоненты, типа Дмитриевой, что вообще надо пенсионную реформу всю пустить под нож. Поэтому вопрос в стиле. Пока не будет проведения социальных реформ, я бы сказал, публичным, обоснованным, фундированным, и их мониторинг будет такой же, у нас будет ровно то же самое, вот монетизация. Она была подготовлена там узким кругом людей, что мы получили. Поэтому вот в чем проблема. Конечно, здесь есть и роль Путина, безусловно.
Тот же вопрос к Константину Катаняну.
Возлагать... Я бы хотел добавить, что когда реформа начиналась и публично обсуждалась, был министром не Зурабов, а был Александр Починок, который, кстати, сейчас признает, что все было сделано не очень правильно. При Зурабове действительно никому ничего уже объяснять не стали. Сейчас новый министр у нас, может быть, ситуация изменится. Что касается Путина, именно Владимир Владимирович Путин заявил о том, что должны быть изменены какие-то параметры этой реформы. В частности, известная вот эта формула 1000+1000, которую он предложил для молодых людей. Но вся проблема в том, что пока активно обсуждается реформа, пока активно обсуждается система накопительных пенсий для молодежи, упускается вопрос о пенсионерах, тех, которые сегодня нищенствуют. И вот сейчас Конституционный суд законодателю предписал изменить закон так, чтобы решить проблему и 40-летних, и надо ждать, каким будет этот закон. Будем надеяться, что его не придется ждать 3 года еще. И если он выйдет быстро, то вот тогда можно будет сказать, все-таки вот наша жалоба в Конституционный суд, она имела какой-то результат положительный, или это все ушло в воду законодательной рутины.
Евгений Сабуров, научный руководитель Федерального института развития образования Высшей школы экономики, бывший вице-премьер в правительстве Ивана Силаева, также снимает долю ответственности с Михаила Зурабова.
Пенсионную реформу никак нельзя называть реформой Михаила Зурабова. Реформа рождалась, так сказать, в спорах Евгения Гантмахера и Михаила Дмитриева. Зурабов, так сказать, неудачный исполнитель, не более того. Никаких идей Зурабова в реформу не заложено. И вообще впечатление такое, что он просто плохо в ней разобрался. И сумел наделать столько ошибок, что это, вообще говоря, просто чудовищно. Но сама по себе идея трехступенчатой пенсионной системы, здравая, отказываться от нее ни в коем случае нельзя. А вот что касается исправления того, что наваял Михаил Юрьевич, это, конечно, так сказать, сложно делать, но это делать обязательно надо.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот все прекрасно знали, когда уже реформа была в силе, так называемая, то, что она проваливается из-за коррупции, какие дворцы строили. И когда приходили пенсионеры, и им высчитывали эти годы за 10 рублей, плюс-минус, они приходили домой, и просто многие умирали. Вот когда-нибудь понесет власть ответственность когда-нибудь за свои реформы? Вот именно, можно даже сказать, может быть, это будет слишком грубо, за геноцид, самый настоящий, против несчастных, вот этих пенсионеров.
В какой момент обнаружились издержки реформы? Вопрос Евгению Гантмахеру.
Ну, вы знаете, издержки обнаружились буквально через год. Когда, ну вот я помню, напомню вам эту известную историю, хотя ее мало кто рассматривал в деталях. Вот пошли вот эти письма счастья. И будущим пенсионерам, работникам, о которых все-таки мы должны прежде всего говорить в плане пенсионной реформы. И там были вот эти заявления, бланки заявлений, когда можно было свои деньги перевести в частную управляющую компанию. Но обращаю внимание, и тогда вот это, конечно, была очень грубая ошибка. Только если в частную компанию вы должны были писать заявление. А по умолчанию, если вы не ответили на запрос пенсионного фонда, ваши деньги переводились во Внешэкономбанк, где они заведомо сгорают от инфляции. Это было известно еще тогда. Мы рассчитывали на то, что в течение буквально 2-3 лет значительная часть людей, особенно, кстати, людей вот среднего возраста, они перейдут в частные компании, где доходность более-менее приличная. Вот эта уловка, казалось бы, небольшая, она сыграла достаточно большую роль. Плюс, конечно же, никакой не было информационной кампании. В Швеции, мы, кстати, значительную часть реформы взяли по примеру Швеции, Польши, Венгрии, в Швеции в каждый почтовый ящик кинули плакат, где было подробно графиками и стрелочками написано, что такое пенсионная реформа. У нас ведь до сих пор и молодые, и люди среднего возраста путаются и не понимают вообще, что это такое, что это за пенсионная реформа и прочие всякие дела. Я уж не говорю действительно про вот это решение, о котором говорит господин Катанян, то, что отрезали людей среднего возраста. Это просто, я считаю, хуже, чем ошибка. Это просто преступление, потому что подорвали полностью доверие к пенсионной реформе. Фискальный результат очень небольшой, потому что снизили ЕСН, что тоже было ошибкой. И для того, чтобы немножко компенсировать потери пенсионного фонда, отрезали вот эту вот группу наших, так сказать, наиболее зарабатывающих людей. И нанесли колоссальный психологический, так сказать, ущерб пенсионной реформе, что позволяет многим людям, вот как сейчас звонил Николай, эту реформу, что называется, проклинать. С моей точки зрения, это вот это самое такое главное. Я о многом не буду рассказывать за неимением времени, просто я постоянно слежу, как реформа идет. Там, конечно, накопилось огромное количество и технических, и организационных проблем. Вот. Ну, об этом, видимо, в другой раз.
Тот же вопрос Константину Катаняну. Когда вы почувствовали вот издержки, что вас обманывает государство?
Вы знаете, издержки мы почувствовали, по-моему, еще до того, как реформа началась. Правильно говорилось здесь о том, что никогда особенно много пенсионеров у нас не получали. Но была дана какая-то надежда, понимаете? Вот самое главное, что люди должны были поверить новому российскому демократическому государству. И многие действительно ему верили. Получили первые письма счастья. Многие, кстати, убедились, что они зарабатывают какие-то деньги. Некоторые вообще не знали, например, сколько у них реальная зарплата, официальная зарплата, точнее так. Они знали, куда, да, эти деньги отчисляются, сколько отчисляется. Есть люди, которые благодаря этим письмам счастья наконец начали обращаться вообще в какие-то инстанции для того, чтобы выяснить, а почему вот он, человек работает, а ничего не перечисляется в пенсионный фонд. То есть какую-то информацию благодаря этому люди получили. Но никому действительно не сказали, и до сих пор никто не знает, что будет с этими деньгами, если вы их перевели в негосударственную компанию, если вы их оставили в государственном внешэкономбанке. А грубо говоря, если у вас зарплата сегодня 10 тысяч рублей, и, предположим, вам осталось до пенсии 10 лет, сколько вы получите прибавку к пенсии? Этого никто не может подсказать. Это практически даже экономисты вычислить не могут. И что получилось? Об этом говорилось как раз в Конституционном суде представителями законодателя, в частности представителем Госдумы, господином Цабри. Он сказал, что «а мы думали, что люди понесут деньги в негосударственные фонды». Господи, да с какого бодуна вообще можно было такое думать? Вы что, не знали, какое отношение у людей к негосударственным компаниям после того, как развалились все эти ваучерные фонды? Ну, в конце концов, можно было обратиться к социологам и спросить общественное мнение, что оно об этом думает. Ничего этого не было сделано реально. И поэтому потом развели руками и сказали, что вот, видите ли, что-то провалилось. Да провалилось то, что должно было провалиться, если колос на глиняных ногах, эти глиняные ноги должны были подкоситься рано или поздно. Подкосились очень рано, всего 3 года просуществовала эта реформа для людей среднего возраста, а сейчас, и правильно говорит эксперт Михаил Захаров, очень известный, кстати, юрист и бывший руководитель парламентской комиссии по пенсионному обеспечению, когда он говорит, что завтра еще как одну категорию могут исключить, потом еще одну, лучше тогда действительно всех исключить сразу и по-новому вообще всю реформу делать. А если уж вы ее делаете, как делаете, то давайте делать ее все-таки по-человечески и с людьми как-то все-таки консультируясь.
А доверяете ли вы тем, кому сейчас, в чьих руках сейчас находится осуществление пенсионной реформы? Вопрос Евгению Гантмахеру.
Ну, вы знаете, вся проблема в том, что ни в чьих руках осуществление пенсионной реформы не находится. Если до этого действительно Зурабов как министр отвечал за вот ее реализацию, за мониторинг, и результаты мы уже с вами тут обсуждали, крайне неутешительные, то после его ухода и после ухода господина Батанова из пенсионного фонда, там, во-первых, вообще и нет председателя пенсионного фонда. Хотя, конечно, главная ответственность за министерство. Значит, пришла Татьяна Алексеевна Голикова, человек, конечно, очень квалифицированный, очень профессиональный человек, но она, конечно, я думаю, просто объективно всех тонкостей вот этих пенсионных вопросов не знает, потому что она в Минфине занималась финансированием всего круга бюджетной сферы, образования, здравоохранения и так далее, и так далее. Она вообще верстала вообще федеральный бюджет. И, конечно, теперь вот как раз и получается ситуация, когда, так сказать, может быть, надо с кого-то спросить, вот, а спросить-то, в общем-то, не с кого. Потому что все те люди, которые делали пенсионную реформу, это был целый коллектив, и тут некоторые фамилии были названы, эти люди все, так сказать, уже кто-то на других позициях, кто-то вообще не на государственной должности. Спросить некого. В этом, кстати, большая проблема. Потому что, честно говоря, если они сейчас там попытаются снова в этих узких кабинетах что-то там поделать, я боюсь, что это будет очень низкого качества.
Вопрос к Константину Катанянову. Искали ли вы ответственных за аннулирование вот накоплений среднего поколения пенсионеров?
Искал ли я что, простите?
Ответственных.
Ой, вы знаете, у нас никогда ответственных найти невозможно, и мы к этому уже привыкли. Мы считали, что ответственен такой субъект под названием законодатель. Поскольку министерство только разрабатывает законопроекты, а все-таки принимает их депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации и подписывает президент. И, скорее всего, они все должны нести определенную долю ответственности. Вопрос в том, какую ответственность? Я не думаю, что здесь речь идет о какой-то уголовной ответственности, но ответственность перед своими избирателями они нести должны, несомненно.
Спасибо. Напомню, что судьбу пенсионной реформы обсуждаем с экономистом Евгением Гантмахером и автором исков Конституционный суд Константином Катаняном. Оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники обеспокоены преследованием общественной организации «Голос Беслана», которая инкриминирует экстремистскую деятельность. Центр «Мемориал», Движение за права человека и другие правозащитные организации считают эти обвинения абсурдными. На Украине освобожден из-под стражи активист российской оппозиции Михаил Ганган, экстрадиции которого добивается Россия. Ганган просит власти Украины предоставить ему политическое убежище. Бывший глава Центра избиркома России Александр Вишняков назначен послом в Латвии. В Грузии подведены итоги выборов президента, прошедших 5 января. По данным Центра избиркома, подсчитавшего все бюллетени, Михаил Саакашвили получил более 53% голосов, у кандидата от оппозиции Ливана Гачичеладзе свыше 25%. Прокуратура Южноафриканской Республики обвиняет шефа национальной полиции, одновременно президента Интерпола Джеки Селеби, в коррупции и связях с преступным миром. Глава Интерпола отвергает все обвинения. На востоке Багдада 4 мирных жителя погибли и 8 получили ранения в результате теракта. С начала Нового года в Ираке более 100 человек стали жертвами актов насилия. Почти половина из них погибли в Багдаде. Президент США Джордж Буш прибыл в Кувейт в рамках поездки по Ближнему Востоку. Ранее в пятницу, завершая визит в Израиле на палестинские территории, Буш посетил в Иерусалиме мемориал жертв Холокоста. В Кении оппозиция намерена возобновить массовые акции протеста против, после провала переговоров с правительством. В Ливане вновь отложены выборы президента.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что резкую критику хода пенсионной реформы из уст вице-премьера Дмитрия Медведева обсуждаем с экономистом Евгением Гантмахером, руководителем Центра социальных исследований и инноваций и автором рассмотренного Конституционным судом пенсионного иска Константином Катаняном, оба у нас на прямой телефонной связи. Павел Кудюкин, президент экспертного фонда социальных исследований, бывший замминистра труда и занятости в правительстве Егора Гайдара, разделяет возмущение рядовых пенсионеров.
Любой вариант пенсионной реформы всегда чьи-то интересы заденет. Потому что тут ведь две чрезвычайно больших, труднорешаемых проблемы. Одна – это выплата текущих пенсий тем, кто уже вышел на пенсию и вот вынужден как-то перебиваться с этими нищенскими выплатами от государства. И другая проблема – а что будет с теми, кто пока работает, а потом через, не знаю, там 10, 20, 30, 40 лет тоже доживет до пенсионного возраста? С чем столкнется? Сможет он на это прожить или нет? Или вообще нужно альтернативные варианты искать, не надеясь на государство? Но самое удивительное, что вообще значительная часть пенсионеров не только сами выживают на эти пенсии, но еще и дети ухитряются помогать. Это вообще некая загадка. Вот, видимо, действительно такая великая традиция выживания в самых тяжелых условиях.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Я хотел бы защитить господина Зурабова, потому что он, в общем-то, дело было не в бобине. Кое-кто сидел в кабине, как говорят, за рулем. Но вы поймите, что партия пенсионеров отказалась. А отказались профсоюзы, отказались многие, никто не добивается. Даже те золотые законы, которые есть, они не выполняются. Вот Лидия Праведная, пенсионерка, она дошла до Страсбургского суда, пройдя у нас все инстанции. И выиграла огромные деньги из-за того, что индивидуальные коэффициенты у нас не соблюдаются. Военные пенсионеры ничего не смогли сделать. Генералы этим летом мерли просто в очереди. Значит, в судах. И Путин был вынужден перед выборами заявить, что в страну невозможно ничего сделать, и он лично принимает указ, чтобы как-то наладить пенсионное военное обеспечение. Но это ужас, конечно. Я мог бы многое порассказать, но некогда. Но объясните вот парадокс этой праведной, как она смогла добиться своих прав. Может, и другие пенсионеры помогут, потому что партия пенсионеров не помогает. Спасибо.
Есть ли шансы российских пенсионеров искать справедливости в Страсбургском суде? Слово Евгению Гантмахеру.
Ну, вы знаете, конечно, если мы будем с вами объективными, то, конечно, нет. Но у нас 37 миллионов пенсионеров. Из них, ну, скажем так, они все живут, к сожалению, все живут достаточно плохо, но из них недовольных, тех, кто дошел до какой-то критической уже черты, наверное, несколько миллионов человек. И неужели эти несколько миллионов смогут дойти до Страсбурга? Страсбург рассматривает ведь индивидуальные дела. Не коллективные в отношении вот всей этой огромной когорты, а индивидуальные. Да, я знаю дело, вот, о котором сказал слушатель госпожи Праведной. Это было связано с тем, что там некоторый период не так считали бы введено ограничение на индивидуальный коэффициент пенсионера. Но, уверяю вас, Страсбург просто не пропустит такое количество дел, если позволит туда, так сказать, эти дела направлять. Какие скопились по пенсионным вопросам. Вы посмотрите даже по лицам, которые пострадали в Чечне, и то Страсбург уже не справляется с этим большим потоком. А обиженных пенсионеров, ну, намного больше. Нет, надо, конечно, менять законодательство. В сторону, конечно, если мы говорим о нынешних пенсионерах, в сторону лучшего их обеспечения. О том, как это делать, это снова же отдельная тема. Есть разные варианты, чтобы не разбалансировать бюджет, чтобы не разгонять инфляцию. Такие предложения тоже есть. Вот. А что, если говорить о будущем пенсионной реформы, то надо просто сейчас спасать эту реформу. Надо тяжело больного человека все-таки попытаться вылечить. Иначе, если еще 2-3 года, и действительно, тогда нам придется переходить, знаете, на советскую систему, когда всем платили эти 120-132 рубля, и все.
Вопрос к Константину Катаняну. Могут ли пострадавшие от аннулирования пенсионных накоплений искать справедливости в Страсбурге?
Вы знаете, мы об этом думали, и когда затевали вообще нашу жалобу в Конституционный суд, но решили, что есть инстанция и внутри страны. И были очень удивлены, что нас оказалось всего трое. Причем все трое – это вот журналисты и читатели политического журнала, где я работаю. И, в общем-то, это, ну, можно сказать, акция была организована нами. Мы предполагали, что будут десятки, если не сотни людей, которые каким-то образом будут жаловаться. Но, тем не менее, нас оставалось только трое, как поется в песне. Идти до Страсбурга еще сложнее, поверьте, в Конституционный суд обратиться гораздо проще. Мы получили решение, мы должны дождаться сейчас результатов этого решения, но, еще раз повторюсь, оно касается только судьбы 40-летних. Будут ли обращаться пенсионеры, которые сейчас получают маленькую пенсию? По-моему, это бессмысленно, потому что размер пенсии Страсбургский суд никак не может им увеличить. А вот будут ли обращаться молодые люди, которые сейчас вот участвуют в этой накопительной системе, если их вдруг лишат, если еще раз пересмотрят, будет еще одна реформа, я не знаю, но думаю, что все равно не в Страсбург, все равно, скорее всего, теперь уже в Санкт-Петербург, скажем так.
Генерал армии Валентин Вареников, бывший глава Домского комитета по делам ветеранов и пенсионеров, радеет о судьбах фронтовиков и студентов.
Речь идет о среднем пенсионере и пенсионере, который имеет низкие ставки, он не может быть доволен. Речь идет о подавляющем большинстве пенсионеров, и о гражданских, и о военных. Они крайне слабо обеспечены, а также все те лица, которые должны быть государством обеспечены, в том числе студенческие пособия, они должны быть такие, которые бы обеспечили нормальную жизнь. Наше государство способно обеспечить это. Мы сверхбогатая страна, и народ должен жить и радоваться, а не страдать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Первый вопрос по персоналиям. Я бы очень хотел, конечно, очень сильно бы не хотел, чтобы Медведев выбился в президент. Это моя чистая позиция. Это будет позиция, что с Зурабовым. Некого будет спросить. Человек, не служивший в армии, ни разу не выбиравшись ни на каких должностей, баллотируется на должность президента. Абсурд, нонсенс. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вопрос непосредственно по денежной реформе. По самой денежной реформе. До тех пор, пока государство не научится работать с деньгами как форма платежа, до тех пор и пенсии будут нищенские, и зарплата будет уходить в тень. Система денег, она обеспечивает и из человека, гражданина. Это инструмент, через который человек становится гражданином.
Да, вот мы сегодня видели на телеэкранах ажиотаж, начавшийся на Украине, у дверей сберегательного банка, где получают назад свои сбережения обманутые вкладчики. Может быть, нечто подобное стоило сделать и в России, слово Евгению Гантмахеру?
Ну, это отдельная тема, снова же, возвращение вкладов, которые у нас сгорели в Сбербанке. Ну, во-первых, на Украине сегодня начали получать только по $200. То есть там пока речь не идет о полной компенсации вкладов, потому что на Украине предстоит сделать перепись вообще-то людей, у которых были эти вклады, какие были размеры и так далее, и так далее. Что касается России, то да, перед нами стоит такая же проблема. Более того, есть закон, который принят в 96-м году, который признает эти вклады внутренним государственным долгом. Более того, есть еще один закон, по которому правительство обязано каждый год публиковать стоимость рубля 91-го года. Там взята дата июнь, там, по-моему, середина июня 91-го года. Вот стоимость того рубля по отношению к стоимости рубля, так сказать, нынешнего. Вот это уже не публикуется. Вот это не публикуется. Потому что следующим этапом было бы понятно, какой объем нужно возвращать людям и прочее. Ну, на самом деле проблема решаемая, потому что не обязательно, вот тут правильно был задан Владимиром Ивановичем вопрос насчет денежных вообще вопросов, не обязательно выплатить эти долги, во всяком случае, относительно молодым людям деньгами, можно придумать какие-то формы займов, облигаций, ценных бумаг и так далее, растянуть эту выплату достаточно, конечно, больших денег во времени. Но я повторяю, это отдельная тема, но в отношении нынешних пенсионеров, мне кажется, ее можно было бы в ближайшие годы решить, в полном объеме, а не вот предварительной компенсации, как это у нас делается несколько лет, по 1000 рублей. То есть приравняли рубль 91 года к нынешнему рублю. И это могло бы немножечко снизить социальное напряжение среди пенсионеров. Я повторяю, если бы те вот их вклады, которые тогда были бы им возвращены в проиндексированном полноценном виде.
Вопрос Константина Катаняна. А в какой форме Конституционный суд предусмотрел возвращение вот этих аннулированных накоплений авторам вашего иска?
Дело в том, что у нас никакие накопления не аннулированы. Они существуют, они в течение 3 лет формировались, но выплатить их могут только по достижении пенсионного возраста, а все то время, которое до этого возраста осталось, они фактически заморожены. Они, правда, индексируются там на процент инфляции, но пополнять мы их не можем. И до тех пор, пока законодатель не примет поправки, которые объяснят, каким образом можно пополнять эти средства, ну, 3 года мы уже потеряли, и, я думаю, потеряем еще 1-2, пока не будет принят соответствующий закон. И я бы еще хотел добавить по поводу сбережений, что там тоже есть, кстати, решение Конституционного суда по этому поводу, которое не выполняется. Как не выполняется и решение, принятое в мае 2006 года о праве военных пенсионеров получать вторую пенсию. То есть у нас проблема еще не только в том, что надо добиться какого-то решения, в том числе судебного, но надо добиться еще того, чтобы это решение выполнялось.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая. Ну,
алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. В мире давно известна дилемма – пушки или масло. Путинская Россия явно выбрала пушки, да? Вот. К тому же, все сверхдоходы от полезных ископаемых России давно, ну, прихватизированы узким кругом лиц. Это коррумпированных чиновников, ну, и олигархов. Ну, гражданам оставлены, ну, одни убытки. Вот в таких условиях можно серьезно говорить об улучшении пенсионной системы России.
Да, позволяет ли наш золотовалютный запас хоть немного увеличить пенсии, слово Евгению Гантмахеру?
Ну, вы знаете, конечно, золотовалютный запас у нас достаточно приличный. Мы, по-моему, уже там в пятерке находимся ведущих стран мира. Это там, по-моему, 300 с чем-то миллиардов долларов. Но вся опасность ситуации заключается в том, что эти деньги, так же как стабилизационный фонд, если мы сейчас начнем просто выплачивать в виде дополнительных пенсий, они рано или поздно закончатся. И там через 3-4-5 лет те же самые пенсионеры скажут там тогдашнему президенту, правительству скажут, а дальше чего? У меня сейчас пенсия такая, вы мне ее снижаете? Кстати, по закону это запрещено. То есть это, к сожалению, не источник, который может очень долго быть использованным. Плюс, естественно, там есть проблема с тем, что просто увеличивается денежная масса. На самом деле, вот я хотел бы сказать то, о чем то, что сказал наш радиослушатель. Там, конечно, было много пафоса насчет там милитаризации и прочего. Но действительно, мы просто должны проводить немножко другую бюджетную политику. Вместо тех затрат, которые сейчас у нас идут на... Вот я сегодня снова же того же Медведева послушал, он сказал, что мы должны восстановить наш мощный военно-морской флот, чтобы нас там типа уважали. Понимаете? Ну, я бы сказал так. Вот давайте не будем строить авианосцы. Нам не нужно. Уже другая мировая ситуация. На нас никто не собирается нападать. Давайте не строить вот эти какие-то гигантские атомные подводные лодки в таком количестве. Это же миллиарды долларов. Вот эти деньги, вот эти бюджетные затраты мы вполне могли бы отправить на то, чтобы помочь нашим пенсионерам. Поэтому вот внутри нашего бюджета есть достаточно резервов. А стабилизационный фонд и валютные запасы – это другое, и это должно быть направлено, может быть, как раз, кстати, на, допустим, восполнение ущерба, который понесли вот 40-летние люди, о чем говорит господин Катанян, за эти годы, пока они не получали, я в том числе, кстати, к этой категории отношусь, которые они не получали инвестиционного дохода, превращение к своим накопительным счетам. Вот это можно было бы сделать, но это разовое мероприятие. А вот, так сказать, на постоянно нет. Это, я думаю, что этого нельзя делать.
А, вопрос к Константину Катаняну. Напомните, чем мотивировало государство исключение 40-летних из накопительной системы?
Извините, я чуть было не засмеялся. Дело в том, что оно фактически и не мотивировало. И Конституционный суд как раз и сказал, что, значит, пересматривая условия пенсионного страхования для миллионов россиян, законодатель обязан был указать на цели своего решения. И уже потом, значит, предусмотреть такое правовое регулирование, которое не приводило бы к полной утрате возможности пополнять свои индивидуальные счета. То есть, единственное, что прозвучало из уст того же господина Цабри, представителя Государственной Думы, что реформа провалилась, что они ожидали, что люди будут переводить свои деньги в негосударственные фонды. Этого не случилось, но никто не сказал главного. И вот на этом я бы хотел акцентировать внимание. Пенсионный фонд у нас пополняется слабо, не только потому, что они строят там дворцы, особняки и так далее, а потому что очень низкие официальные зарплаты у россиян. Официальные. Тем не менее, очень многие получают в конвертиках замечательно, сколько им нужно, суммы, которые не облагаются налогами, из которых не идут взносы в пенсионный фонд. И вот беда в том, что нынешняя система, она поощряет эту, ну, можно сказать, коррупцию, можно сказать, преступление, поощряет систему черных зарплат, при которой пенсионный фонд пополняться не может. Поэтому в первую очередь надо решить вопрос о том, правильно говорил Евгений Ганбахер, о финансировании из бюджета. Вот когда из бюджета будет принято решение о финансировании пенсий, с учетом стабилизационного фонда или без учета, разово или не разово, можно не сразу все тратить, вот тогда можно будет как-то решать эту проблему. Кстати, Путин уже говорил о том, что стабилизационный фонд будет использоваться для выплаты пенсий. В какой мере, для кого именно, посмотрим.
Экономист Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, не завидует собственным сверстникам.
Мы ругаемся, что сейчас пенсионеры бедные, но мы, наше поколение, будет получать значительно меньше, чем получают сейчас наши родители и наши деды, находящиеся на пенсии. Никто не гарантирует не то что доходности, но даже сохранности пенсионных взносов. Потому что люди, которые будут этими взносами играть на спекулятивных фондовых рынках, они не несут никакой ответственности за состояние этих денег. Строго говоря, и не могут нести. Мне очень хочется надеяться, что реформа будет предусматривать инвестирование пенсионного фонда в гарантированно доходные активы. Ну, скажем, например, модернизация ЖКХ обеспечивает достаточно высокую доходность и практически гарантированно обеспечит. Но я боюсь, что это вступит в противоречие с идеологией нынешнего экономического блока правительства и будущего президента Медведева.
Допускаете ли вы, что государство инвестирует пенсионные деньги в высокодоходные отрасли, слово Евгению Гантмахеру?
Ну, вообще-то так оно и предполагалось. То есть, когда обсуждали вопрос о так называемых инструментах, куда вот эта накопительная часть может быть инвестирована, там и сейчас по закону, кстати говоря, предполагается достаточно большой выбор, вплоть до иностранных ценных бумаг высокодоходных, которые вот иностранных, допустим, корпораций, иностранных фирм и прочее. Там это просто надо этим достаточно умело пользоваться. И частные управляющие компании, кстати говоря, в основном это делают правильно, потому что там доходность, ну, по 2007 году еще пока неизвестно, год только кончился, но по 2006 году она была существенно выше, чем была инфляция. Что касается вложения этих денег в инвестиции, то есть, допустим, в строительство, эксплуатацию каких-то объектов, там, нефтяных скважин, вот, жилищно-коммунального хозяйства, о чем говорил Михаил Делягин, я думаю, что это, безусловно, делать нужно. Но здесь проблема, знаете, в чем заключается? Ведь когда в позапрошлом году был организован инвестиционный фонд, 74 миллиарда рублей под, так сказать, кураторством Минэкономразвития, не смогли найти даже на эти небольшие деньги хорошо проработанных инвестиционных проектов. К сожалению, качество финансово-экономической подготовки инвестиционных проектов у нас в стране очень низкое. И поэтому сейчас вкладывать туда деньги пенсионные, это вообще пока еще очень рискованно. Но в принципе, в будущем, я думаю, это нам нужно будет делать.
Вопрос Константину Катаняну. Какую альтернативу предложило государство 40-летним для инвестирования пенсионных денег?
Но пока оно не предложило ничего, пока на уровне некоторых законодательных предположений говорится о том, что будет добровольное пенсионное страхование. И еще раз повторюсь, посмотрим, как выполнит указание Конституционного суда Дума государственного нового созыва. Но тут есть еще один вопрос. И он касается не только 40-летних, он касается, наверное, всех. Ведь у нас, я об этом говорил сейчас Михаил Делягин, что будет снижаться пенсия в будущем. Но ведь у нас у одних пенсия 25% от своего заработка, а у государственных чиновников 75%. И вот не приведет ли это тогда к социальному взрыву, если пенсия станет еще меньше? И не приведет ли это к, ну, я не буду предсказывать какую-то гражданскую войну, но социальный взрыв может быть вполне. И если уже сейчас не очень доверяют государству и чиновникам в частности, что же будет тогда? Если пенсионеров станет почти половина населения, а из этой половины будет явная дискриминация между госслужащими и теми, кто вышел на пенсию из негосударственных учреждений. Вот чего я опасаюсь. И поэтому действительно надо как можно быстрее что-то начинать делать.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Вопрос к вашим гостям. Первый вопрос по поводу компенсации. Не проще ли было бы сделать уже много лет всем пенсионерам, которые были вкладчики, то есть вкладчикам, сделать определенные не субсидии, а скидки на оплату жилищных условий. Это первое. И второе, также можно было понизить, не выплачивать субсидии мизерные, а просто-напросто увеличить пенсию пенсионерам, чтобы даже их полностью освободить от уплаты по жилищно-коммунальным услугам.
Да, вот мы уже говорили об опыте Украины, там вот как раз предусмотрена такого рода компенсация обманутым вкладчиком, слово Евгению Гантмахеру.
Ну, в принципе, то, что Виктор Иванович говорит, это один из возможных вариантов. Просто он не должен быть единственным, и он должен быть достаточно профессионально сделанным. Почему? Потому что, ну, у кого-то из пенсионеров, допустим, есть необходимость в том, чтобы иметь скидки или вообще не платить за свою квартиру. А кто-то, допустим, из пенсионеров, для него, у него более есть другая необходимость, потребность, например, в лекарствах, в том же, допустим, лечении, медицинском обслуживании, которое сейчас, к сожалению, мы знаем, бесплатным является только на бумаге, так же, как и бесплатные лекарства, к сожалению, оказались тоже, так сказать, мифом. Поэтому надо предложить, как мне представляется, если мы речь ведем о компенсации вкладов, надо предложить пенсионерам такое своеобразное меню, то есть выбор. Там 4-5 вариантов, причем их можно комбинировать. И каждому из них предложить, ну, в меру, конечно, тех денег, которые ему положены от тех вкладов, которые были в 91-м году, сказать, пожалуйста, выбирай и пользуйся. Вот, и в частности, вот эти скидки по оплате жилья, да, это один из возможных будущих, я надеюсь, вариантов.
Тоже вопрос к Константину Катаняну. Готовы ли 40-летние вкладчики пенсионного фонда переориентироваться на ходу и найти другие альтернативы?
Ну, безусловно, люди еще до пенсионного возраста, которые еще работают, они все время вынуждены как-то адаптироваться к тем условиям игры, которые постоянно меняет наше государство. Но здесь я бы хотел как-то предостеречь, что есть некоторая опасность, если будет пенсия покрывать какие-то, скажем, взносы в ЖКХ и так далее, потому что есть опасность, что, получив, скажем, повышенную пенсию, человек все равно не будет платить за квартиру и ссылаться на то, что плата очень высокая, а дальше там последствия могут быть печальными в связи с приходом судебных приставов и так далее. Действительно, должны быть какие-то, возможно, льготы, материальные или фактические. Пока трудно сказать. Я понимаю только одно, что нельзя было людей лишать возможности заработать себе на пенсию. Когда их уже лишили, сейчас восстановить доверие к государству, что бы это государство ни делало, будет чрезвычайно сложно. И какие бы льготы не предлагались бы 40-летним, они все равно будут искать какой-то подвох и видеть у государства желание, ну, нагреть руки на проблемах будущих пенсионеров.
Подводя итог нашему диалогу, как вы считаете, обещает ли пенсионная реформа стать темой предвыборной полемики, и кто из кандидатов смог бы предложить иную программу? Слушаем Евгения Гантмахера.
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот оставшиеся полтора месяца, осталось-то вообще очень мало до президентских выборов, время очень короткое. Я думаю, соревнования таких проектов серьезных по пенсионной реформе, конечно, не будет. Будет риторика популистская. Все кандидаты, я думаю, начиная от Медведева и кончая Жириновским, Все будут говорить о том, что пенсионерам надо помогать, надо повышать пенсии. Я думаю, что проблема 40-летних не будет вообще фигурировать во время этой предвыборной кампании. То есть все будет на уровне общих лозунгов, не более того. Серьезная работа, если она будет, она начнется позже, где-то к осени, видимо, какие-то первые предложения, возможно, будут озвучены.
Да, тоже вопрос Константина Катаняна. Поторопился ли Дмитрий Медведев, пообещав перемены к лучшему уже в наступившем году?
Я не знаю, насколько поторопился Дмитрий Медведев. Я в целом согласен с господином Гантмахером, что будут в основном популистские обещания. И не соглашусь лишь в одном. Вряд ли кандидаты упустят возможность заручиться поддержкой голосов вот тех самых 40-летних, которых, как известно, 29 миллионов человек. А это все избиратели. Поэтому я думаю, что и эта проблема будет каким-то образом звучать, и будут кандидаты обещать ее решить. Другой вопрос, что решить их сейчас никто не сможет, а, скорее всего, законодатель, если успеет за эти полтора месяца хотя бы в первом чтении принять какой-то законопроект, то это может пойти в качестве дополнительных очков одному из кандидатов.
Да, набрал ли сам Дмитрий Медведев дополнительно популярность среди пенсионеров или людей, приближающихся к пенсионному возрасту, своим сегодняшним заявлением? Слушаем Евгения Гантмахера.
Ну, вы знаете, мне кажется, что это его сегодняшнее заявление никакого влияния не оказало, потому что, ну, по крайней мере, об этом рано говорить. Первый раз Медведев публично именно в рамках, в жанре предвыборном высказался по поводу пенсии. Это было в первый раз. Я думаю, что пока об этом говорить рано. И, кстати, возражая господину Катаняну, хотя я на его стороне полностью, должен сказать, что он же сам сказал, сколько людей поддержало иск в Конституционный суд. Конечно же, 40-летние в своей массе не знают о том, что они потеряли это право. И, конечно, с этой точки зрения пиар какой-то на этом строить, тем более полтора месяца, будет весьма сложно. А если говорить о проекте закона, за эти полтора месяца, я думаю, его, так как он еще даже не написан, нет концепции, я думаю, что это тоже нереально.
Спасибо. Напомню, что резкую критику хода пенсионной реформы, прозвучавшую сегодня из уст вице-премьера Дмитрия Медведева, мы обсуждали с экономистом Евгением Гантмахером, руководителем Центра социальных исследований и инноваций, и автором рассмотренного Конституционным судом пенсионного иска Константином Катаняном. Оба у нас были на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Время свободы, итоговый выпуск у микрофона Андрей Шары.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.